В прошлый раз мы остановились на 24 главе и остановились у 15 стиха. И там Господь говорит такие слова. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит сходить взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Но вот тут, после вот этих слов введения, слова, которые, можно сказать, довольно определенно относятся к разрушению Иерусалима. Как раз именно к тому самому близкому событию, которое Господь включил вот в те слова, которые повествуют, которые открывают нам то, что будет в последние времена. То есть мы можем сказать так, что последние времена наступили уже с самим пришествием Христа, но они продолжаются вот уже ныне 2000 лет. То есть в каком смысле это последние времена? В том смысле, что ничего уже нового или другого Бог не даст. То есть, не так, как мусульмане говорят, вот Бог еще послал пророка Магомета. Нет. Мы знаем, что с Христом наступила вот та пора, где мы ожидаем только его второго пришествия, что называли апостолы последними временами или конец времен. Потому что во времена Ветхого Завета нужно было ожидать Христа. И вот все эти события, которые указывают на эти последние времена, все это начинается с Иерусалима. Начинается с Иудеи. И вот здесь Господь говорит о разрушении Иерусалима, говорит о том, что будет происходить в Иудее. И так, в общих чертах, собирая все вместе, Господь говорит, когда вы увидите, что Иерусалим будет окружен, и когда вы увидите мерзость запустения, стоящее в святом месте, тогда бегите. Он говорит, находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть последние времена и знамение последних времен начинается с разрушения Иерусалима. И прообраз последних времен он в какой-то мере заключается вот в тех событиях разрушения Иерусалима. Конечно, апостолы, когда вот все им это было одновременно вот в одной речи явлено, когда Господь это все говорил вместе, как бы складывая, им, может быть, нелегко было там сказать, вот это будет раньше, это будет позже. Это уже началось, это еще только будет. И поэтому, может быть, и написано все вот, в какой-то мере не хронологически, а вот в какую-то такую вперемешку, да, вот какие-то отдельные темы, они собраны и написаны в Евангелиях, да, чтобы как можно все сохранить. Потому что представьте, ведь от произнесения этих речей до написания их прошло пару-три десятка лет. Но вот подумайте, как события, которые были 15-20 лет назад, как хорошо вы их помните. Но если Бог не придет в помощь и не напомнит, очень трудно вспоминается, верно, да? Вот. Конечно, в те времена люди жили другой жизнью. Они не могли, вот, например, слышать проповедь, а потом прийти домой, посмотреть телевизор, где тебе рассказывают, не знаю, всякую всячину. И уже эту информацию заваливают тебя, ну не знаю, вот то, что постоянно каждый день новое, и голова забивается, и даже, можно сказать, теряется и понимание вещей, и память, и все. Но у них так не было, но все равно 20-30 лет это большой срок. И поэтому, ну они, ну когда они написали, они то, что запомнили, ну кто, как, что, вот так и записывали. Дух Святой им, конечно, приходил на помощь, это было не просто человеческое такое, что помнит, что не помнит, а это и сколько Бог, ну, желал, чтобы сохранилось для нас, да. И в этих словах о разрушении Иерусалима есть вот такие места очень труднопонятные. Например, Господь говорит: «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте». Вот эта мерзость запустения, этот опустошитель на крыле храма. Уже само вот это изречение в книге Даниила очень таинственное. Непонятно о чем. И непонятно, о каком событии это сказано. Ну, конечно, после разрушения Иерусалима мало осталось в живых жителей Иерусалима, которые пережили это событие. Когда Тит занял Иерусалим, тогда километрами тянулись вот эти, ну, кресты, на которых были казнены жители Иерусалима и воины. То есть километрами тянулось. Там, по-моему, 2-2.5 километра, или кто-то сказал, вот тянулось вот это. Сколько было людей убито, сколько казнили людей. Мало уже кто помнил, но вот есть такие, у, наверное, по-моему, Иосифа Флавия в Иудейской войне, он потом описывал, он писал, что в храме вот эти римляне в святом месте поставили своих этих, ну, орлов легиона и там какие-то свои вот эти знаки, которые у них там были. Ну, еще есть какие-то там другие догадки, что они там, ну, там поставили какую-то статую, там, возможно, Юпитера или чего, или кого, не знаю. Вот, то есть, ну, разные как бы воспоминания сохранились. И, возможно, об этом Господь сказал: когда вы это увидите, значит, уже с храмом все закончено. Уже вот этого храмового богослужения, Ветхого Завета не будет. Ветхий Завет уже закрыт. То есть, вначале Ветхие и Новые, они как бы, как мы об этом говорили, когда, ну, размышляли над книгой, над посланием к евреям, что одно время еще как бы Ветхий Завет и Новый, ну, как бы сосуществовал вместе. Но примерно так же, как, если так можно сказать, при реформе денег. Когда мы переходили на евро и были у нас латы, тогда одно время в магазине принимали и латы, и евро. Да? И еще теперь можно в банк отнести, если кто-то нашел какие-то латы и не хочет на память себе оставить, он может идти поменять, и, ну, как бы обещано это, что это так всегда будет. Но как уж будет, мы не знаем, но до сих пор это так происходит. Вот. То есть одно время и старые деньги в ходу, и новые деньги, да, так сказать. И примерно, ну так, если проиллюстрировать, и Ветхий Завет еще существовал со всем храмовым богослужением, и иудеи, и христиане в этом храме, ну, жили, ну, как когда, иногда дружно, иногда не очень дружно, ну, потому что и христиане тоже были иудеи. Но я говорю сейчас не о иудеях как о национальности, а говорю о иудеях как о иудаизме, как о приверженцев иудаизма, да, то есть, ну, те, которые придерживаются вот этой ветхозаветной веры и новозаветней, они вместе сосуществовали. Пророки, не пророки, а апостолы, они тоже участвовали в храмовом богослужении, праздновали вместе все праздники ветхозаветные, там, Пятидесятницу, Пасху иудейскую, тоже все праздновали вместе. Потому что они были иудеи. И, в принципе, ну, в этом ничего странного не было. Да? И особенно Иерусалимская церковь, она вообще собиралась не только по домам, но и в храме. Потому что они считали и верно считали, что ведь они не создали ничего нового, а что Новый Завет – это продолжение. И, ну, скажем так, что в Новом Завете осуществилось все то, что в Ветхом было обещано. Ведь уже пророки с древних времен сказали, что Господь сказал: «Я заключу Новый Завет». Не по образу того Завета, который я заключил с отцами вашими на горе Сион. Потому что тот они нарушили, а я Новый Завет заключу. И Иисус, когда в ту ночь, когда он был предан, он взял чашу, преподал ученикам, сказал: примите и пейте, это Новый Завет в моей крови. Это заключение Нового Завета. Но какое-то время и Ветхий, и Новый Завет существовали вместе. Богослужения и Ветхозаветние, и Новозаветние существовали одновременно. И первые христиане, которые были иудеи, много тысяч, да, они участвовали и в одном, и в другом. И вот, когда приближались те дни, о которых Господь сказал, когда началась иудейская война, ну, тогда, ну, происходило так, что, ну как, что теперь, как поступать христианам? Представьте, одно дело, когда мирное время, а теперь война. Иудеи подняли мятеж против Рима. Ну, на что они надеялись, там, может быть, ждали, что там из Вавилонии придет им помощь, или из Ассирии, где там жили уже там долгие столетия их собратья. На чудо на какое-то надеялись, но Господь говорил постоянно: тут все будет разрушено. Иерусалим падет. Храм будет разрушен, камня на камне не останется. И вот теперь приближаются эти дни. И что христиане? Брат Господень, Яков, который дожил до этих дней, он был убит, хотя его уважали иудеи до того. И очень почитали, потому что он, ну, соблюдал все иудейство и был Яков праведный, или, как иудеи говорят, евреи говорят, цадык. Это такой, ну, старец, святой, да. Иудеи даже его считали святым. Но вот приближались эти времена, и он говорил то, что Господь говорил. Тут камня на камне не останется. Вы не выиграете этой войны. Вы не выиграете этого восстания. Потому что сам Христос сказал, что здесь камня на камне не останется. Ну, представьте, военное время вот такую пропаганду вести. Это же, представьте, как вредно для дела. И действительно, но мы не можем ни в чем упрекнуть здесь, ну, как бы иудеев, если так, ну, посмотреть по-мирски, по-человечески, они поступили единственным образом, как они могли поступить. Они сбросили Якова праведного с крыла храма и побили камнями уже тогда, когда римляне уже окружили Иерусалим. Они убили Якова, брата Господня. Казнили. Потому что считали, что он, ну, паникер, что он, ну, это самое. Он же, ну, представьте, как солдат может воевать, если кто-то, уважаемый человек, которого уважают, он говорит: вы не выиграете, вы проиграете. И как ему было трудно это говорить. И вот, как мы читаем в послании к евреям, это было такое время, когда христиан опять притесняли гонениями. То есть лет 20 был мир между иудеями, юдаистами и христианами. Был мир. Христиан уважали, их не притесняли, жили мирно как-то. Ну как, все-таки один народ, да? И вдруг теперь гонения опять на христиан. К тому же жесткие военных времен гонения, представьте. И вот в послании евреям автор пишет: вы претерпели вот такие гонения, уже разве зря вы претерпели, чтобы теперь все потерять. Представьте, ну, когда тебя гнали 20 лет тому назад, и прошло 20 лет в мире, ты в благополучии в мире жил, и вот теперь опять тебя начинают гнать, притеснять. Ну, кому хочется. И многие христиане думали: ну, пока еще храм у нас есть, все-таки Господь не отменил Ветхий Завет, мы будем, ну, притворяться иудеями, мы не будем ходить на христианские собрания, это опасно. Мы будем спасать свою жизнь. Но приближается время, когда вот этого Ветхого Завета не будет, когда эта мерзость запустения, опустошения, да, о которой говорит пророк Даниил, когда это прекратит вот это ветхозаветнее богослужение. И тогда ничего не ждите, никакого возобновления не будет. Господь сказал: тогда бегите, тогда идите в горы, прячьтесь. И напоминает такие события, которые уже народ испытал во время Маковейских войн 200 лет тому назад. Примерно, ну там 200, к тому времени уже 200. Даже больше, чем 200 лет назад. Когда во время Маковейских войн вот враги Израиля, народа израильского, иудейского народа в основном, конечно, в то время, всячески притесняли вот их религиозную жизнь. Это были предатели из народа, но такие, ну, как сказать, эллинисты, так называемые, которые греческую культуру больше признавали, прогресс, развитие, современная культура и современная жизнь. И, конечно, их предводителем был Антиох Эпифан, вот большой гонитель иудеев. И он уже в храме там уже начал разрушение очень сильное. И в храме там поставил уже каких-то идолов. И уже вот эта мерзость запустения уже как бы первый раз была. Но Господь здесь говорит, что когда вы увидите опять что-то такое, и при римлянах вот что-то такое случилось как раз именно, примерно то же самое, что при вот этом прототипе антихриста и первом антихристе Антиохии Эпифане в храме было еще во времена Ветхого Завета, вот когда вы увидите, вот тогда уже знаете, что с Иерусалимом покончено. Те, кто в Иудее, пускай идут в горы. И во времена Маковейских войн так и было. Когда иудеев притесняли, они прятались в горах. Прятались в пещерах, потому что там, ну, много пещер в горах, там можно там переночевать. И, ну, как-то сопротивлялись. А вот эти эллинисты, приверженцы вот этой античной уже, ну, культуры греческой, да, они, ну, вот всячески их хотели истребить, вот этих религиозных последователей Ветхого Завета. И что они придумали? Они придумали, что они не будут нападать в другие дни, как только в субботний день. Потому что в субботний день иудеи не будут убегать. Они не будут сражаться. Потому что субботу нужно соблюдать. И вот эти правоверные иудеи, они, ну, не хотели нарушить заповедь Божию, святый день субботний, и они лучше погибали, и то есть вот враги с ними расправлялись. И потом только уже когда настало уже восстание вот этого Иуды Маковея, первого из братьев Маковеевых, да, они... Тогда вот как такое событие было, где они были окружены где-то при Иордане, там камыши какие-то, еще что-то, вот в каком-то таком узком месте, вот эта группа повстанцев во главе с Иудой Маковеем. И вот теперь враги выжидали субботы, чтобы пойти в наступление, чтобы, ну, их всех перебить. Они были окружены. И тогда Иуда Маковей сказал: будем сражаться за жизни наши, за жизни детей наших. И тогда они сопротивлялись и победили в субботу. Это была очень большая, важная победа, вот как раз, вот как мы читаем в книге Маккавеев, да, первой книги. Вот. И вот эти все события о субботе, чтобы это не произошло в бегство, вот это в субботу или в зиму, потому что тогда, ну, народ действительно очень пострадает, потому что, ну, в субботу, ну, сколько можно бежать? Вот, ну, как отсюда до Ская? Ну, разве убежишь? Ну, вот в таком отрезке. Не убежишь, конечно, да? То есть, если бежать, то ты уже должен там километрами куда-то бежать, уже в какие-то дальние места, укромные какие-то убежища. И вот Господь говорит, что вот это будет страшное разрушение, что уже будет трудно спрятаться, что уже будут уже за одну вот эту принадлежность иудейскому народу и их вере будут убивать. И поэтому нельзя будет спрятаться, это будет настолько страшное событие, вот это разрушение Иерусалима, что настигло их как кара Божия за то, что они, ну, как говорил Господь сам, они не поняли время своего посещения, когда Господь послал Сына Своего, когда они могли покаяться, уверовать, столько все-таки еще десятков лет, еще христианская вера, апостольская вера была среди них проповедана, многие уверовали, но наступило время, когда, очевидно, все это уже стало очень затруднительным, даже невозможным. Вот что интересно, если так можно добавить для общего, для общей картины. Почему вот этот переход, если так можно сказать, из Ветхого Завета в Новый, вначале был очень мощным. И действительно, ну, церковь в Иерусалиме, она благоденствовала. Особенно, ну, там, начиная с 50-го по 70-й год. Ну, 20 лет. Ну, там даже еще раньше. Потому что, ну, много, очень много людей каялось и уверовало во Христа, что Иисус является Христом. И что тогда делали вот эти книжники? Они поняли, и вот об этом очень хорошо описывает исследовавший все это Мартин Хемниц. Но он автор формулы согласия. То есть, ну, это он сразу второе поколение после Лютера. Он слышал проповедь Лютера еще, но он был, ну, вот второе поколение. Второй Мартин, как его называют. Католики сказали, если бы второй Мартин не пришел, первый бы не устоял. То есть он сделал очень много для того, чтобы лютеранская вера, она укрепилась. И вот у него, он очень глубокий богослов, очень последовательный, очень мощный, очень убедительный. Вот. И вот у него есть такая книга «Исследование Тридентского собора», ну, то есть собора Римской католической церкви, в котором Рим, ну, отлучил всех лютеран и подверг анафеме. И вот он в этом исследовании вот как раз описывает такое историческое событие. Что случилось накануне разрушения Иерусалима? Книжники поняли, что они не могут свою молодежь удержать от перехода в христианство, если так выразиться, да, от приятия Христа на основании Писания. Потому что доводы из Писания крайне убедительны. То есть, когда человек читает Писание, иудей, он сразу убеждается этим Писанием, что Иисус и есть тот Христос, о котором написано в Ветхом Завете. Все пророчества, все предсказания, они сбылись в Иисусе. И апостолы очень хорошо, и их ученики знали Ветхий Завет. И как раз, ссылаясь на Ветхий Завет, проповедовали Христа. И очень многие уверовали. И поэтому книжники в то время так ловко переменили иудаизм. С такого иудаизма, который был основан на Писании, на иудаизм, который был основан на Талмуде, на традиции учителей, и возник так называемый талмудистский иудаизм. Когда молодежи давали читать уже не Библию, а толкование отцов вот древних каких-то там рави. И когда человек уже вырос не на Библии, а на какой-то особой традиции, которая, ну, ушла уже от Библии, вот как раз тогда и закончился тот переход в христианство многих иудеев. Вот это, можно сказать, огромный поток христиан-иудеев, он иссяк. Потому что, когда иудаизм как-то, ну, спустя вот эти несколько десятков лет перегруппировался и ушел от Писания, и перешел к талмудистскому учению, и всем этим халакам, хагадам, и всем этим толкованиям, которые там собирали изречения отцов церкви, их, ну, ветхозаветней, то есть церкви, иудейской церкви, тогда... Все прекратилось. И тогда уже церкви в Иерусалиме быть было незачем, так можно сказать. И тогда уже и закончилось вот это время благодати и можно сказать, церкви чисто иудейской. Конечно, она была в то время и среди язычников, но все язычники почитали церковь Иерусалимскую, потому что там была вот эта церковь-мать. Материнская церковь, которую называли своей матерью. То есть, ну, ведь оттуда, от иудеев, они получили Евангелие. И ведь сколько, огромное количество иудеев жили в Иерусалиме. Целая треть добрая Иерусалима были христиане, иудеи. Апостолы все были иудеи. Вся церковь была иудейская, да. И вот с тех пор, когда, вот как Мартин Хемниц утверждает, я думаю, что он очень правильно понял ситуацию всю, потому что он сравнивал, он сказал, вот теперь это то же самое, что Тридентский собор сделал с христианством. Почему реформация, ну, под угрозой? Потому что католики использовали тот же самый метод. Когда они с лютеранами, ну, там, проводили диспуты на основании Писаний, они проигрывали, потому что, ну, реформация открыла, пролила такой свет на Писание и на евангельское учение, что им нужно было что-то другое использовать как оружие против. И вот когда уже людей опять... Ну, в католической церкви не обучали Писанию, а долгое время Писание было даже вообще под запретом такого частного чтения, да? Потому что это привело к реформации, ведь, а мы же это не можем допустить, говорил Рим, да? И вот они вот как раз усилили вот эту церковную традицию и людей воспитывали на этой традиции. И вот Хемниц как раз пишет. Это то же самое, что иудеи сделали, ну, книжники и главари вот этой ветхозаветней церкви перед падением Иерусалима. И то есть там вот все вот эти закономерности, вот они сомкнулись. Было время еще благодатное, долгое время, пока еще храм сосуществовал с церкви новозаветней. Но Господь сказал, но когда вы увидите вот эту мерзость о запустении, тогда уже знаете, что этого никак, что все, уходите. Уходите. Это будет разрушение, после которого уже не будет никакой надежды. И действительно, можно сказать, что иудейский народ, ну, хоть еще оставался там на земле какое-то время, да, но после восстания еще 100 лет спустя, неполных, 80 лет спустя, иудеям запрещалось жить в Палестине. Под страхом казни. То есть их полностью согнали с земли вот этой. Ну и, конечно, поселились другие народы. И вот только вот в 20 веке возобновилось и государство израильское, и все, и
а как. А в Палестине это? Какой народ тогда?
Арабы.
Арабы. А вера у них?
И христиане, и мусульмане. Среди арабов 15 миллионов христиан. Этого не нужно забывать. 15 миллионов. Это огромное число. Среди палестинцев 2 миллиона христиан было. Председатель Всемирного совета лютеранских церквей забыл, как его фамилия, боюсь, теперь я неправильно вспомнить, Мунип, по-моему, он палестинец, лютеранин. И он был в Латвии, он тогда, ну, лекция была, он там, ну, рассказывал кое-что. Он рассказывал, что до вот этого конфликта последнего, палестинского конфликта, в Палестине было 2 миллиона палестинцев-христиан. 2 миллиона. На этом маленьком клочке земли. Вифлеем и вот эти вот все, это христианские все районы, регионы. Они арабы, они палестинцы. Но они христиане. И он говорит, но теперь, когда вот этот конфликт начался, они были притесняемы с одной стороны и с другой. Их стало 2/3 уже выехало. Остались только, ну, там, старики, ну, те, которые не уехали, да. И, в принципе, ну, это то же самое, что и в Ираке, и во многих других, и в Сирии. Ну, христианам очень трудно пришлось вот теперь при этих, ну, где это исламское государство, все эти вот теперь конфликты, которые были. Ведь Саддам Хусейн, он держался при помощи христиан у власти. А представьте, теперь пришли другие, которые тоже себя называют христианами, да. И теперь в Ираке очень туго пришлось христианам. Их просто убивали и разрушали. Да? В Сирии то же самое, да.
А Сербера, там бесплатная кухня. И в основном к ней приходили студенты вот именно арабских стран. Ну, много. Правда, один остался в администрации Астрахани работает, один из арабов остался. Так вот, я так и думала, что, ну, а как же так они лютеране могут быть? Оказывается, все правильно.
Но они могут быть, но они могут ведь и менять свою веру. Они могут, да, ведь очень много из ислама переходит в христианство. И именно в силу того, что они видели, как много христиан было убито, и как многие приняли мученичество, не отрекаясь от Христа. И проповедовали Евангелие, и свидетельствовали Евангелие. И это многих вот таких ревностных мусульман заставило задуматься. И они действительно покаялись и стали христианами. Вот сейчас тоже Фонд лютеранского наследия издал книгу «Под покровом ислама», перевод на латышский язык. И там двое таких воинствующих мусульман, которые стали христианами. Они пишут как бы изнутри, как мусульманин это воспринимает, и как мусульман можно привести к вере во Христа и ко спасению, потому что они действительно стали христианами. Их родители, которые были, ну там отцы были, отец, это два брата, отец был священником, ну там этим, ну, муллой, так скажем, да. Такого священства у них как бы и нет, но он был муллой. И, конечно, он проклял их и отрекся от них, да. Но вот они очень хорошо знают и религию, и ислам, вот и пишут. Сейчас очень много вот как раз из мусульман становятся христианами. Конечно, в Европе наоборот, потому что особенно где либеральные церкви, когда они смотрят, ну разве если такое христианство, нам нужно что-то стабильное основание под ногами. И ислам это предлагает, да. И они становятся мусульманами, некоторые вот такие ревнители, да. А в исламских странах наоборот. Вот так что не все так просто. Но вот возвращаясь вот к тем событиям, о которых мы говорим, то есть Господь уже предвозвещал, что Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен. Это было нелегко христианам тех времен об этом свидетельствовать. И многие, ну, как бы старались, ну, обратно примкнуть к иудеям. И как бы, ну, если пока еще Ветхий Завет действует, мы же будем спасены, если мы будем, ну, веровать во Христа и ходить в храм. Но не будем посещать христианских собраний. Но послание евреям говорит, не покидайте своих собраний. Ведь не зря вы испытали вот те гонения еще былые. И теперь хотите, чтобы, ну, вот все это теперь потерять. Потому что этот Ветхий Завет заканчивается. Все. Наступает точка всему этому. Конец. И вот Господь говорит, когда увидите, тогда бежите. И так поспешно бежите, что... Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Потому что вот это, ну, там уже нечего раздумывать, Господь говорит. То есть, ну почему, кто там на кровле? Ну знаете как, в теплое время года, ну вся жизнь происходит на этой крыше, на террасе. Где ты залазишь с какого-то там бока, там с лестницы, на лестницу какую-то, не изнутри. Но вот как бы вот это жилое помещение внизу, ты должен еще спуститься по лестнице, потом еще зайти, потом еще там упаковаться, и вот уже и не успел. Да? То есть Господь говорит, вот когда вы это увидите, все, тогда если вы на кровле, даже не заходите, ничего не берите. Если ты на поле, в рабочей одежде, не возвращайся там что-то взять из своего, ты погибнешь. Там уже теперь без промедления, ничего уже не ожидая, вы должны спасать свои души. И вот это тоже в символическом таком смысле означает, что но есть такие случаи в христианской жизни, у любого христианина, что он уже не может медлить, он уже не может ждать там чего-то, а он должен спасать душу свою и душу своих ближних. Не думая о том, там, потеряет ли он свое имущество, не потеряет, как это все будет. Ну, то есть, это должно воспринимать очень серьезно. И дальше он говорит, горе же беременным, питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, о чем мы говорили, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И действительно, вот те описания, которые сохранились с тех времен, рассказывают о большом горе и великой печали. Мало что сохранилось. Мало сохранилось. Вот то, что Иосиф Флавий пишет. Но ну что он еще пишет? Например, Ирод Великий построил при Мертвом море крепость Массад. Но он везде там крепости построил, потому что он тоже одно время там эта борьба за власть была такая, что он должен был бежать, прятаться. И Ирод Великий еще до Христа, до рождения Христа. И вот он построил такую крепость Массад, очень ну, известную, очень хорошо укрепленную. И там вот эти повстанцы, вот их остатки, несколько сотен в этом укреплении, ну, укрепились. И, конечно, они знали, что вряд ли они, ну, что-то их спасет. Они держались. Ну, знаете, пока все идет хорошо, это хорошо. Но знаете, как римляне делали? Вот если там какой-то ров укрепительный, великие, большие стены, это стоит на каком-то холме, на какой-то скале неприступной, да? Но они не могут занять эту церковь. Но они не торопятся. Они берут и делают насыпь. Вот, ну вот, например, вот как здесь, если тут церковь, а тут вот ров какой-то еще. И тут, ну, они не могут забраться туда. Они делают насыпь, вот такую рампу. И вот когда эта уже рампа построена, они строят на этой рампе укрепление, чтобы там никто не мог там сбежать, разрушить. И вот когда уже эта рампа доходит до стен, Тогда уже они легко уже заходят всей своей мощью. И там эти 300 изголодавшихся повстанцев уже ничего не могут сделать. И они уже видят, вот уже столько нас. И в конце концов они все закончили жизнь самоубийством. То есть двое с мечами пошли, прикончили всех, и потом сами сделали самоубийство. Ну, то есть, они уже от голода, они уже изнемогали, уже там, все это было очень страшно, вот как я рассказывал, вот эти распятия, как там этих местных жителей там всячески гоняли, потом уже, как-то успокоились, но именно у римлян был такой обычай, сравнять с землей. И посыпать соль. Вспахать и посыпать солью. Вот это то, что я говорил. Как они Карфаген разрушили. Древний ненавистный город. Как там вот эти их риторы, их вожди. Как Катон говорил. Карфаген должен быть разрушен. Он любую речь, которую в парламенте, в сенате проводил. Там, не знаю, там о налогах. Или там о сельском хозяйстве. И он заканчивает фразой. Но Карфаген должен быть уничтожен, разрушен. Ну и когда они смогли это сделать, они это сравняли с землей, вспахали, посыпали солью. Ну, также они спалили все, разрушили в Иерусалим. Но только что, я не знаю, солью посыпали или не посыпали. То есть это была великая беда, о которой Господь сказал, великая скорбь. Какой не было от начала мира, до ныне и не будет. Нам, конечно, это трудно с чем-то там сравнить, потому что свидетельств об этом очень мало. Но если Господь так сказал, наверное, так оно и было. Да. Вот сколько описания там дал Иосиф Флавий, он тоже сам при, по-моему, штурме Иерусалима не участвовал. Он вначале был генералом повстанцев, но потом он примкнул к римлянам, потому что он понял, что это совершенно безумие и погибель для народа. Участвовать в таком повстании, и благодаря вот тому, что он был принят, приближен к императору, он мог написать иудейские древности, иудейскую войну. И у нас есть какие-то исторические свидетельства о тех событиях. Что-то он описывал по рассказам, что-то он сам видел, в чем-то сам участвовал. Но это самые ценные свидетельства вот тех времен. Иосиф Флавий, иудейская древность и иудейская война. Вот как раз вот эти два больших его труда. Вот. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. В какой-то миг, как описывает Иосиф Флавий, все-таки это прекратилось. Потому что, очевидно, те иудеи, которые перешли на сторону римлян, видя, что это безнадежно все, они все-таки как-то заступались за своих одноплеменников и за свой народ. И поэтому это все как бы притихло. Когда сам император прибыл туда, в Иерусалим, и когда он посетил эту землю, он, своим чиновникам откомандовал, чтобы те все-таки, ладно, теперь мы уже никого не будем так притеснять, но все-таки очень серьезное такое, следствие нужно провести, потому что это был бунт, такая там революция была, ведь это было все под Римом, да, и теперь нужно такое расследование, очень мощное. И представьте, то есть они смотрели, кто из колена Давидова, кто бы мог претендовать опять стать главарем восстания. Но это была одна из статей, исследовать. Те, которые были там потомками царя Давида. которые могли бы претендовать. Что интересно, что в те времена были живы еще двое из внуков вот тех братьев Иисуса, которые жили в Вифлееме еще. И вот в этих римских описаниях, вот в этих протоколах, так скажем, следственных, да, сказано, что вот двоих таких они нашли. Но все их имущество было, ну, там сколько там, 1000 драхм оценивалось. Это, ну, небольшая все-таки сумма. У них клочок земли, который они обрабатывают своими руками. И это было видно по их рукам. Ну вот видите, как сельские вот все труженики, это видно по рукам. Да? Вот то, что я не сельский труженик, это видно по моим рукам. Что я белоручка, так скажем. Хотя я умею, я могу, я иногда делаю, но это же не каждый день. Это, когда смотришь на руки рабочего человека, это совершенно другие руки. Это мозолистые руки, это... Ну, там у них кожа уже совершенно другая. Вот. И вот они, увидев, что вот два таких потомков Давида и племянников Иисуса, которого назвали сын Давидов, но они совершенно безобидны. Во-первых, у них нет средств. Во-вторых, они просто работяги сельские. Их оставили в покое.
Безвредные.
Безвредные совершенно. Ну, то есть, вот такая следственная уже работа проводилась уже потом. Но как Господь говорит, если бы это не сократил бы Господь те дни гнева, то даже бы избранные не спаслись. А так у нас есть исторические вот такие свидетельства, что, ну, все-таки это успокоилось, и часть все-таки населения уцелела, и даже вот... Особенно часть христиан. Ну, конечно, римляне-то они понимали, что христиане им не враги. В принципе. Хотя не сразу они это поняли. Но вот те, которые были там в Палестине, они, конечно, знали, ну, или слышали, что христиане там говорили, что это все безумно, это война, что все равно тут все будет разрушено. Но как бы на пользу римлянам действовали. Сами того не хотят. И сами того не желают совершенно. Никаким римлянам помогать они не желали. Они просто хотели оставаться, быть верными слову Господне. И вот, конечно, ну как-то, наверное, вот христианам, может быть, было даже легче, чем, конечно, вот тем националистам иудейским, которые там... поднимали эту войну и этот мятеж, и воевали, и проливали кровь. Потому что они там разбили, там, по-моему, 2 легиона даже. Ну, это по тем временам, это все-таки, ну, большой успех, так, если можно выразиться. Да? Вот. И дальше Господь говорит о том, что будет потом. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Но об этих словах мы много говорили, в принципе, но все равно следует еще раз, потому что, во-первых, забывчивость человеческая, она нам присущна. И все-таки всякий раз, когда об этом размышляешь, все-таки как-то глубже проникаешься этим и лучше понимаешь. Но вот как обычно вот в такие времена, представьте, когда времена перемен, тогда они и духовно являются трудными временами. Но представьте, вот когда мы тоже, что на нашем веку видели, разрушилась вот советская вот эта вся империя, Советский Союз. Сразу вот накануне вот этого разрушения и во время этого разрушения вдруг появились такие секты, такие пророки, такие учителя, которые там, ну, салоны гадалок по всей Риге, астрологические салоны, гадалки везде. Люди вот в такие времена, они ищут, ну, какую-то ясность. Кто бы мог им сказать, кто бы мог им объяснить? И самые нелепые какие-то вещи, кто там что проповедует, что там учит. Так было всегда. Ну, например, пастор Фелдманис рассказывает, ну вот, когда немцы ушли из Риги, и когда Красная Армия опять вошла в Ригу. Ну, это конец 44-го года, начало 45-го года. И вот он рассказывает, как люди, которые, ну, представьте, огромные массы людей где-то куда-то исчезли, куда-то переселились. Родственники не знали, где братья, где сестры, где мужья, где жены. Ведь сколько в народе было в латышском так, что потом оказывается, муж где-то в Америке, жена с детьми где-то здесь, или наоборот. Или каких-то детей куда-то увезли в Германию, вот как мой тесть. У него один брат в Красной Армии был, его призвали самого в легион, потому что один брат был 22-го года рождения, тесть мой был 26-го, непризывной в начале войны. Потом его призвали, он был в Германии, тот его брат где-то там, еще какой-то брат, еще где-то. И бедная мать мучается, а где мои дети? И ничего о них не знает. Ни об одном сыне, ни о другом сыне. Один в Германии в плену, другой где-то, ну, тоже воюет. И вот, ну, это много таких судеб было. И вот рассказывает профессор Фелдманис. Он идет по старой Риге, там, ну, он там прислуживал в церкви Иоанна, и вдруг встречает оно очень по тем временам знаменитого, очень такого излюбленного пастора, который с таким воодушевлением рассказывает: мы тут вызвали духа пророка Иезекииля. И он пришел. И я прямо перед ним на колени упал. И вот профессор это просто, ну, он рассказывал. Он говорит, вот у людей было такое исступление умов даже. Они только так терялись, они даже не знали, за что цепиться. Вот в такой суматохе, даже он бы, если ему бы рассказали, что он бы вызывал этот, будет вызывать этот пастор духов, вы что, я что, сумасшедший? Каких мне духов вызывать еще? Пророка Иезекииля. А тут он приходит, у него глаза горят, он, он явился. Куда уже дальше? Дальше вдруг возникает такая информация. Вот уже шведский военный флот стоит в Болдырае. Вот сейчас освободят Ригу, и Рига будет свободна от Советов. Видели уже люди. Шведский флот стоит. Но он ради интереса поехал в Болдырай и удивляется, почему у этих военных кораблей шведских кириллицы написано там ща, там ше. Он смеется, да, просто. То есть, представьте, люди цепляются за все. И вот он говорит, вот после этого, когда кто скажет вам, вот здесь Христос или там, вот в такие времена перемен, в такой мутной воде возникает очень много вот таких ловцов душ. И сам сатана действительно этому способствует. Очень сильно. Столько разных заблуждений. Так трудно услышать голос истины. И конечно, здесь много лжепророков и много лжеучителей. Лжехристы, лжепророки. Конечно же, лжехристы это уже что-то, ну, особенно исключительное. И что Господь говорит? Не верьте. не верьте никаким пророкам, никаким лжехристам. Ну как, ну, может быть, там истина. Вот как тот пастор сказал, пришел дух пророка Иезекииля. Ну как не верить? Это ж пророк Божий.
У него, может, видение уже.
Ну да, и у всей той группы, которая там собралась, он же не один это делал. Это целая группа там, потому что ну, люди не знали, вот как профессор говорил, где там у кого сестра, у кого-то там отец, у кого-то там брат, у кого-то жена, у кого-то дети, где они? Ну, не, полный хаос. И все куда-то тянутся, все хотят что-то узнать. И ищут каждую возможность совершенно нелепую. Совершенно нелепую. И вот такие времена перемен, вот Иерусалим разрушен. Представьте, Иерусалим разрушен. Храма больше нет. Что будет? И собираются люди, кто-то что-то проповедует, кто-то чему-то учит, кто-то говорит, вот у меня такое пророческое видение, у меня такое откровение. И в конце концов приводит к чему? К тому, о чем мы уже говорили. Апостол Иоанн не может в Иерусалим даже своих посланников послать, к уму призвать этих людей в Иерусалимской церкви. Какие лжехристы, какие лжепророки там были. Может быть, они не говорили «Я Христос», но они проповедуют другого Христа. Не того, которого апостолы проповедуют. Поэтому апостол говорит, Иоанн, если в вас прибудет то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Отце и в Сыне. И сие есть, сие обетование дано от Бога, что те, которые в этом прибудут, будут иметь жизнь вечную. Это я вам говорю против заблуждающих вас, против вводящих вас в заблуждение. Иерусалим был окутан вот... И народ был окутан вот таким незнанием, представьте, полная разруха, полная, нам это нужно просто понять в контексте вот этих событий, страшных событий. Храм разрушен, священства больше нет, церквей нет, синагог нет, ничего нет. И собираются люди, и вдруг среди них возникают такие особо вдохновенные, особенно необычные вещи творящие, и даже чудеса, и все, и знамения. И учат новое какое-то учение. Ну, конечно, сейчас же старое все, старый мир умер. Кто вспоминает уже, что там было 20 лет назад? Это же совершенно другая жизнь, другие времена. А теперь что-то новое. Бог открывает что-то новое. И вот в этой суматохе, Господь говорит, это будет страшная суматоха, тогда поднимутся многие, это будет продолжаться еще долгое время, и каждый раз при каких-то переменах это будет усиливаться еще. Не верьте, не верьте. Один ответ. Оставайтесь с тем Евангелием, которое вы слышали от начала. То, что мы читаем в Библии, это чистое Слово Божие. Оно никогда не изменится. Господь никогда не скажет, теперь это уже не относится к вам. Это все уже закончилось. Нет. Конечно, мы знаем, что уже по Слову Божьему, ну там Ветхий Завет с его ритуалами, он к нам уже не относится. Нет уже ни храма, ничего. Мы не можем уже этого осуществить. И не нужно. Господь сам это отменил. Но Слово Его пребывает вовек, ведь в прошлый раз мы закончили словами, что «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это то, о чем мы в прошлый раз говорили. То есть, именно сие Евангелие, не просто о Боге, о чем-то там возвышенном, духовном, а сие, сие Евангелие, которое от Христа передано апостолам и в Библии, в Новом Завете, нам очень ясно и четко, и открыто, и изъяснено. а что-то кто-то еще сказал, но вот теперь уже другие времена, да неужели ты думаешь, что все это так будет теперь, вот это все только так останется, как это было, это ведь только начало, мы же должны развиваться, теперь другие времена, вот все эти лжеапостолы, лжепророки, лжехристы. Господь не говорит, но вы там внимательно исследуйте. Он говорит, не верьте. Просто говорит, не верьте. Все. Один ответ. Ну вот. Здесь немножечко остановимся. Потому что следующая тема, она уже опять такая, займет немало времени. Вот тех слов, вот я наперед сказал вам. Это очень важно. То есть, уже наперед и до конца времен. Это сказано. Ну, может быть, есть какие-то вопросы или что-то еще параллельно в размышлениях. Осталось, я могу сказать только то, что я думаю. Не по какой-то своей мудрости, а что я понимаю из Писания. Если я правильно понял, если это можно к этому отнести. Может быть, я понял правильно, но правильно ли я понял это время? Это опять же, ведь с двух сторон. Да? Или я правильно понял это время и неправильно понял писать, или наоборот. Это тоже может быть. К тому же, никто не знает того времени, и того часа, и дня, когда Господь придет. Он сам об этом сказал. Но все же есть такие места, которые нам указывают особенно на вот те последние совсем уж события. Но так как мы уже часто говорили о последних временах, особенно вот об этом начертании зверя, вот об этих предшествующих, что в 13 главе книги Откровения написано о тех зверях, которые там выходит зверь, который является олицетворением, Римская империя языческая. По книге Даниила, вот я не буду, это будет очень долго рассказывать, там все эти империи, где там первая была как барс, потом там как медведь, как там, все эти образы, которые были в книге Даниила, их себя вобрал вот этот зверь последний, который является Римской империей, которым заканчивается пророчество книги Даниила. Это та последняя империя, которая перед пришествием, как можно понять, Христа, будет главенствующей. И вот теперь вторая серия. Начинается время Христа, царствие его, как пути царствия его на земле здесь, это пути церкви. Иоанн описывает, зверь этот сошел с моря на землю. Как, если принимать всерьез вот эту геральдику и символику Библии, море – это язычники, это народы. Библия часто об этом говорит. И этот зверь выходит из моря на землю. На землю. То есть земля – это образ народа Божия. В данном случае уже, церкви новозаветней. То есть, это то, что, глядя назад в историю, можем сказать, что это языческая Римская империя, она переобразовалась в том же самом своем виде, только в связи с христианством уже, в Святую Римскую империю. И вначале это была при Константине вот это самое начало произошло. Потом там французская Святая Римская империя, потом немецкая Святая Римская империя уже там спустя несколько столетий. И вот, вот это, этот зверь, он уже на земле, и вдруг он как-то погибает. Спустя 1260 дней или лет, ну я примерно это складываю так, что если начать от Константина, это 4 век, приплюсовать эти 1260 лет, это время реформации, утверждение реформации. И там говорится, что этому зверю был нанесен смертельный удар в одну из голов. Этих 7 голов он имеет. Да? И этот зверь куда-то исчезает. Ну, казалось бы, у него еще 6 голов, но, знаете, если одну голову нанести ей смертельный удар, то туловище-то одно. То есть, и вот как раз исчезает вот эта римская, священная Римская империя, которая от язычества прям перешло на христианский лад, так называемый, так скажем, переменилось. И вот теперь 13 глава Откровения говорит о том, что в какой-то момент вдруг возникает из земли другой зверь. Вылазит из земли. То есть из недр церкви. У которого роги, как у агнца, но речь, как у дракона. То есть он имеет христианское такое внешность и вид. А учение то же самое языческое. То есть оправдание делами. Что не во Христе спасение, а в делах твоих. Это образ лжепророка или антихриста. Как всегда церковь об этом говорила. И в этом, конечно, мы можем усмотреть, ну, всегда лютеране, мне это было нетрудно до этого додуматься, потому что мне самому даже не нужно было до этого особенно додумываться. Лютеране всегда говорили, папство – это антихристианство в своем проявлении. И вот этот зверь, вылезший из земли, он побуждает народы строить образ того зверя с 7 головами или священной римской, христианской священной Римской империи, которая после реформации она исчезла, ее нет, чтобы построить ее образ. И потом, когда этот образ был построен, в нем не было жизни. И потом тот же самый зверь, который этот образ зверя или картину зверя побуждал создать, и все народы там, как говорится, мобилизовать на строительство этого образа, он и вдохнул дух жизни в этого зверя, в образ зверя, чтобы тот начал говорить и достиг, ну, такого влияния, что все должны были принять вот это начертание. Ну, я вкратце рассказываю, да, чтобы понять, вот к чему я клоню. Начертание на десницу, на правую руку или на чело, на лоб. Без которого нельзя будет ни купить, ни продать. И, конечно, это всегда смущало людей, что это такое. Но я, если я правильно понимаю, если вот этот зверь, который спустя вот 1260 дней, сказанных в Библии, просуществовал вот этот, ну, противник Божий в своей силе, потому что, ну, что же это Священная Римская империя, она же, ну, как бы христианская, но как бы и нет. А то бы реформации бы не было, да. И вот реформация нанесла, и там сказано, смертельное ранение мечом. А образ меча всегда в книге Откровения – это Слово Божие. Словом Божьим это было нанесено. Не армией, не войной, Мы можем сказать, что в принципе-то евангелическая сторона, лютеране потерпели поражение в войне, в конце концов, которая так и случилась. Но это не спасло эту империю, потому что уже словом она была поражена. Она уже не могла существовать. И то есть вот теперь, зная, что Европейский Союз, вот этот геополитический феномен, он образовался по наущению, по призыву Папы Иоанна 23-го. При содействии его большого друга Роберта Шумана, который был министр иностранных дел Франции, который вот это создал вот этот Европейский Союз, его католическая церковь причислила к лику блаженных, не святых, а блаженных. И на площади Роберта Шумана стоит в Страсбурге вот этот главный дом Евросоюза, который в Страсбурге, не в Брюсселе, а в Страсбурге. Потому что это Франция. Да. Но немцы бы сказали, нет, это все-таки, мы считаем, что это Германия, но французы говорят, это Франция, и теперь это Франция. Да. Они всегда спорили об этом в Страсбурге. Вот. И это действительно, ну, звери земли, у которого образ агнца, то есть роги как у агнца, власть как у агнца, как бы, христианская, то бишь, а учение как языческое, как у дракона, который причащает все народы. Да, я это понимаю, что это к тому и относится. И теперь мы находимся в процессе, когда вот этот образ зверя, он уже построен, создан, но в нем нет жизни. В нем нет жизни. Это только вот сложно из разных стран, и все, и народов, и все это вместе, там эти 27 стран, которые хотят обрести вместе власть такую, чтобы стать первыми в мире. Евросоюз был создан, ну, с хрущевским лозунгом. Догоним, перегоним Соединенные Штаты Америки.
Они как бы с Америкой соревнуются, да?
Конечно, да, конечно, да. И вот теперь, ну, то есть несколько таких факторов должно вместе быть. То есть, чтобы вот это образование, если это Евросоюз уже в данном уже в своем проявлении, если, я говорю, если это так, если это уже законченное, вот это образ зверя законченный, икона зверя. То есть подражание тому древнему Риму, Священной Римской империи, которая куда-то исчезла, но все этим бредят, особенно там в Москве бредят. Москва, Третий Рим, Четвертого не будет. Они тоже бредят. Значит, они тоже будут друзья для Евросоюза, а кто мешает? Конечно, мешает Америка. В данном случае, если вот в этом раскладе так смотреть. Да? Но это уже наше размышление только. А вот что говорит Библия. Что еще, то есть вот из папства, то есть от Антихриста должно исходить какое-то духовное учение, которое придаст этому зверю жизнь. И как это общеизвестно, и я думаю, что это совершенно очевидно, когда империя какая-то создается, будь то одна, другая, третья, очень разные народы, которые там, разные культуры, разные даже религии могут быть, они должны объединяться, ну, как бы, единой идеологией. А там сказано, что этот зверь оживет и начнет говорить. То есть ему до сих пор было нечего сказать, а теперь ему будет что сказать. Но вот это мы еще не дожили до того. Вот мы находимся на той стадии, когда еще вот этот зверь из земли не дал еще нужную идеологию, но он разрабатывает эту идеологию постоянно. Все эти изречения папы, там вот все, они к тому клонят, чтобы получить авторитет любым способом. Потому что, как открывает Библия нам, книга Откровения, лжецерковь, это блудница вавилонская, которая может со всеми по-всякому, каждому угодить. Со всеми договориться, со всеми блудить. Да. И вот мы находимся вот в этом процессе, я думаю, когда вот создана эта картина, образ зверя, который еще не имеет что сказать, то есть он еще без жизни. Когда готовится вот эта новая идеология, когда она будет готова, там нужно объединить церкви, там нужно еще так и сяк, там много еще таких нужных элементов, я так считаю, да, что это потребует немало времени еще, я думаю. Но мы видим, уже подступают технологии, когда можно вот это уже чиповать людей, и уже вот это начертание на чело или на руку, это уже... 30 лет тому назад об этом одна церковь говорила, а теперь уже все об этом говорят.
Быстро.
Быстро. Ну, вот тут всегда так. С одной стороны, как 50 лет тому назад пели, и на Марсе будут яблони цвести. И кто бы думал, что через 50 лет на Марсе еще ноги советского человека не будет.
И
советского-то человека не стало за это время. То есть локоть близок, да не укусишь. С другой стороны, вот вы говорите, как быстро. Мы тоже не должны думать, как этот глупый воробей, который смотрит, а вот я вижу этого кота, он еще там 5 метров от меня. И он приближается ко мне со скоростью 1 сантиметр в 10 секунд. И если так рассчитать, но через 3 дня он будет рядом. В какой-то момент этот кот делает прыжок, и только там чирикнул этот бедный воробей, и даже не понял, что с ним случилось. То есть вот этих двух вещей мы не можем учитывать, да? С одной стороны, что близок локоть, да не укусишь. С другой стороны, что это может быть моментально. Но, вот последнее, чтобы закончить, в книге Даниила, где говорится о вот этих, также и о мерзость запустения, и вот этот противник Божий, который будет хулить Бога, а потом, в конце концов, будет осужден, что началось от Антиоха Эпифана и заканчивается тем последним антихристом, который воссядет в Доме Божьем, себя выдавая за Бога, о котором говорит апостол Павел. Когда Даниил спрашивает там ангелов этих, ну вот этих небожителей и приближенных к Богу, как долго это будет? Там ответ: 2300 дней и ночей. И если считать от Антиоха Эпифана, который все свои эти мерзости делал в 170-м, 169-м, но еще немножко в 168-м году до рождения Христова, и присчитать, как в книге Даниила, один день за год, это вот тот пророческий язык, пророческие дни, это получается 2130 год. Но самому становится страшно от такой простой задачи, которую ни у кого я не слышал вот такого истолкования. И я могу только с утра до вечера сказать, что ты один умный, что никто до тебя этого не видел. Но нет у меня никакого откровения, нет у меня никакого пророчества. Я просто смотрю на Писание и думаю. И все это должно вот как бы сомкнуться на продолжение одного поколения, последнего поколения. И поэтому я думаю, что еще осталось где-то, 100 лет. Это я думаю. Но я не могу утверждать. Я могу неправильно что-то понять. И какие там еще этапы вот этого столетия. 110, плюс-минус. Я не говорю уже, я говорю только. Вот примерно мне так кажется, что все уже идет к тому, чтобы в конце концов там, в то время, это уже совсем сомкнулось. Но правильно ли я понял? Я не знаю, я только излагаю свои мысли, свою гипотезу. Она богословская гипотеза. И не более того, и все-таки и не менее. Так что,
еще
нашим правнукам, нашим правнукам это все-таки еще их так прихватит.